Всем привет, 21 час по Москве, вы смотрите «Точку», здесь с нами Павел Кушелев, привет, Павлик.
Симуа.
Павлик. А, привет. Конечно же, Григорий Букунов, привет, Гриша.
Да, привет, привет. У нас какая-то небольшая задержка в общении в канале, но будем аккуратнее, наверное, стараться.
А, окей. Хорошо. Значит, сегодня довольно много тем. К нам чуть-чуть попозже присоединится Василий Азаров. Он у нас специализируется по искусственному интеллекту. Вот. И у нас много сегодня и про искусственный интеллект, но и без него тоже дофига, надо признать. И одна из самых таких мощнейших тем, в общем, достаточно покасательной к нашей программе относящейся, но тем не менее, я ее рассматривал в четверг утром в брекфаст-шоу, так в одиночку, а сейчас посмотрим, что эксперты скажут. В общем, Сбер начал активно очень блокировать счета, которые собирают какие-нибудь донаты. Вовсе, ну, вы понимаете, что на карточку Сбер довольно трудно собирать донаты там в ВСУ или еще что-нибудь в этом духе. Нет, тут речь идет о каких-то таких менее, с точки зрения российского правоприменения, менее, там, так сказать, запретные цели. И в частности, вот, например, на украинских беженцев собирали в Санкт-Петербурге, и там блокировали счета и тех, кто собирает, и тех, кто донатил. Как я понял, это такая история внутри одного Сбербанка, пока, потому что уже были жалобы, это не первый раз. У Игоря Яковенко такая была история, у нашего коллеги-журналиста, он тоже собирал, и те, кто ему донатил, и те, кому донатили, тоже, значит, ну и его самого тоже там, значит, блокировали. И как я понимаю, там то ли автоматика так срабатывает, то ли есть какой-то злой умысел, но это такая внутри сбербанковская штука. Что скажете, Гриш, может быть, ты начнешь?
Ну, мне кажется, что придется сейчас выступать или звучать как минимум как адвокат дьявола, в том смысле, что действительно в большинстве банков есть такая система. Она работает буквально банальным образом. Когда на один и тот же адрес, на один и тот же номер счета или на один и тот же, на одну и ту же карту начинают массово с разных сторон перечислять деньги, там 10, 20, 30 человек, срабатывает автоматика, которая говорит: не-не, это что-то подозрительное какое-то происходит, давайте-ка на всякий случай заблокируем. И автоматика эта, она, ну, работает буквально в большинстве банков, причем не только российских, а это общемировая практика. Боюсь, что изначально здесь конструкция точно вот ровно такая. Здесь весь шум во многом из-за особенностей работы со статистикой. Дело в том, что, мне кажется, очевидно, что сейчас большая часть денег, которые собираются, они собираются на что-то, связанное с Украиной. И поэтому, собственно, такое вот сочетание, что все думают, что это связано с перечислением денег там беженцам, еще чем-то. А на самом деле, я думаю, что просто подкрутили что-нибудь, подкрутили какие-нибудь очередные цифры в алгоритме, и он стал блокировать просто чаще. Ну, нам спрашивают, на самом деле, вот эта формулировка. Можем, да. Нам спрашивают, что это формулировка вида... Говори.
Говори. Нет, ты...
Окей. Нам с Пашей эта формулировка на самом деле очень понятна. В смысле, это все алгоритмы, и действительно это все алгоритмы. Другое дело, что если там чисто технологический стартап, он, наверное, может себе позволить сказать: у нас алгоритмы так работают, и мы вообще не про это, то в случае с крупными компаниями, которые, по идее, должны работать на людей и для людей, ну, в этот момент должны вмешиваться люди, смотреть на происходящее и говорить: вот так правильно, так неправильно. Здесь же, очевидно, пока происходит все, ну, в автоматическом режиме. Да, Паш?
Да, я просто встал в очередь, потому что, похоже, у меня еще больше отстает, чем у других, и накладывается все. Я просто полностью согласен здесь с Гришей. Более того, мне кажется, что Сбер, клиентом которого я до сих пор являюсь, и довольно долго получил, ну, зарплатную у меня там была программа, да, там, еще что-то, он еще очень жесток в этом отношении. Ну, то есть, если с другими банками ты можешь решить что-нибудь, ну, там, придя в офис или по какому-нибудь хотлайну, еще что-то, здесь карточка любая, попавшая благодаря их алгоритмам, а там много довольно линий защиты в опрод какого-то рода, подозрение о фроде, она мгновенно блокируется, и все. То есть ты вынужден ее перевыпускать. У них просто одни из самых жестких в этом отношении правил. Я поискал и выяснилось, что... Ну, тут, конечно, возможно, из-за того, что там сборы на беженцев именно украинских, да, может быть, об этом меньше пишут. Но мне, кроме вот этой ссылочки, которую вы нашли, не удалось ничего другого найти. То есть, судя по всему, там ситуация касается нескольких десятков человек, которые были, ну, вот, завязаны, видимо, в несколько вершин этих сборов. Я не уверен, что это что-то массовое, и, скорее всего, даже, ну, типа, отделение там какое-нибудь питерское, одно или там несколько. То есть, я не вижу здесь умысла. Другое дело, что как только вот это вот все вынесло, даже в ограниченном виде, в какие-то медиа, теперь я думаю, что люди от страха, да, там, ну, которые, ну, или там из опасений каких-нибудь в том же Сбере начнут, ну, как бы тормозить, еще что-то, ну, потому что непонятно тем политической, зачем это нужно, мы просто банк там. Ну, это мои предположения, и вообще, ну, я считаю, что это не технологическая сильно тема, но реально думаю, что это вряд ли, как, ну, практически уверен, что это не осмысленные действия, не компания никак.
Да, и единственное, что хотел сказать, что вряд ли мы здесь ответим на вопрос, а, собственно, чем, ну, каким образом можно, так сказать, разрешить эту ситуацию, кроме как, значит, бодаться с службой поддержки Сбербанка, с которой, наверное, довольно трудно бодаться, я представляю себе. Вот, поэтому, ну, насколько я понимаю, первые вот обращения, которые были месяц назад, там людям, ну, я не знаю, разблокировали карты, во всяком случае, они... Насколько я понимаю, или завели новые, или, значит, это сам со старыми как-то разобрались. В общем, это внутри сберовская история. Да, во всяком случае, пока. Как и уже становится внутри яндексовской истории, практически продолжение сериала с продажей российской части Яндекса. Мы много об этом говорили, и тут вот «Медуза» буквально незадолго до нашего выпуска, в 18 часов они опубликовали, что Кремль ищет новых покупателей на российскую часть Яндекса, и в итоге она может достаться другу Путина Юрию Ковальчуку, в самой компании опасаются прямой национализации. Я не знаю, имеет ли смысл это обсуждать, потому что просто мы каждый раз, мы уже и Таврина обсуждали, и Олег Первого обсуждали, и уж Костина обсуждали, тоже отказавшегося покупать, и все такое. Вот. Просто мы так всех просто переберем разно возможных покупателей. Я думаю, что просто стоит наших зрителей отослать к публикации «Медузы» и, может быть, вернуться к этому, когда будут какие-то, может быть, результаты. Если вы не хотите ничего добавить, конечно.
Ну, мне кажется, что надо обязательно, кроме публикации «Медузы», я, кстати, не помню, я не видел там отсылок, посмотреть на статью Зыгоря в «Нью-Йорк Таймс» на тему того, кто же такой этот, собственно говоря, Ковальчук. И там, мне кажется, ну, максимально хорошо становится понятно, что это за человек. И отдельно можно посмотреть на... Помните, было исследование «Верстки» про нападение на Украину, где прямым текстом говорилось, что Ковальчук — это один из главных людей, который убедил Путина, что сейчас самое подходящее время для маленькой победоносной войны. Ну, там по-другому говорилось, для быстрой спецоперации, что-то такое. И, ну, я не знаю. Ну, давай так. Я думаю, что если это произойдет, то даже у Паши, который на самом деле, в принципе, человек, который старается быть довольно далеким от всех там околополитических и верхушечных каких-то действий, начнут возникать вопросы. Прости, Паш, что даже у Паши, в смысле, это не в смысле, что ты что-то не то делаешь, а в смысле, что даже у человека, который сейчас работает в Яндексе, могут возникнуть вопросы.
Да, даже у Паши, которого с нами нет, вот так, как мы так разговариваем, как будто он здесь не присутствует.
Да-да, я как раз поэтому себе и позволил, что Паша здесь.
От греха подальше нажал клавишу «мьют», если что, у меня там все отключено было. Слушайте, ну, что вы будете гадать реально? Ну, там нет, есть каких-то персонажей на небосводе какое-то количество. Можно вспомнить еще и шум, когда позапрошлой недели во второй по величине IT-компании России, да?
Слушай, а давай, давай другую штуку, давай другую штуку обсудим. А вот с твоей точки зрения вообще есть какое-то влияние того, кто является владельцем или там пусть совладельцем с большой долей компании, на работу самой компании? Потому что, в принципе, долгое время ведь мы все искренне думали, что там, кто там наверху находится, вообще, в принципе, неважно. То есть компания работает на каких-то своих принципах базовых, которые были заложены. Ну вот сейчас как ты считаешь, это, насколько это справедливо, вот это вот перебирание потенциального владельца с целью понять, как компания будет вести себя в дальнейшем?
Слушай, ну вообще любая компания, как мне кажется, пытается именно как компания. Пытается все-таки найти какой-то компромисс, сохранить стазис какой-то. Да? Яндекс работает именно потому, что вот он работает, как он работает, не настраиваясь на какую-то ноту, которая издает где-то стоящая, самая главная, самая дорогая, самая, я не знаю, басистая, что, скрипка, еще что-то. Ну, я так понимаю, что как только компании начинает заниматься ее основной владелец один, тут же на него начинает смотреть весь мир. Мы можем посмотреть в этой связи плохой мостик. Мы решили поговорить про Маска в конце программы. Посмотрите на Твиттер. Это когда мама, смотри, как я рулить умею. Там, и крутишь штурвал туда-сюда, да? Это сразу заметно. Но Twitter — это все-таки небольшая компания, если ее поставить рядом с Яндексом. По последнему отчету опубликовано 23 тысячи человек. Достаточно, так скажем, востребованных, если даже не на международном рынке, и на международном тоже значительная часть, по крайней мере, внутри. Что если практически все из них, да, там, чтобы уважать, так скажем, этот коллектив и не стараться сильно крутить штурвал, как мне кажется. Потому что основная, так скажем, что такое основное средство производства, основное богатство такой компании, как Яндекс и любой, ну, передовые эти компании, это в первую очередь люди.
Нам нужно какой-то сигнал придумать по окончании, типа прием.
Да, у нас ладно, в общем, посмотрим, конечно. Да.
Да, значит, я просто хотел вернуться к предыдущей теме. Здесь в чате есть от двух людей, у которых заблокировали карты, отзывы не разблокировали до сих пор. Тут вот Ирина Снежкова пишет: доначу за защитником блокировок нет, а за донат Яковенко заблокировали. Дважды жаловалась Сбер, жаловалась ЦБ. Меня так и не разблокировали, перевыпуск карты невозможен. Ну, почему зоозащитником не блокируют, а Яковенко блокируют, могу себе представить, меньше донатят зоозащитником просто, чем Яковенко в один момент времени. Ну, человек призывает, когда, и тогда сразу идут донаты, для Сбера это подозрительно. Вот, и еще был отзыв от, сейчас, секунду, Ольги Ивановой. Она пишет: у меня тоже заблокировали, донатил после подрыва ГЭС, но, видимо, еще не разблокировали. Будем время от времени следить. Миш Климарев, о нем тоже здесь спрашивают. Миш Климарев отъехал, но обещался, может быть, на следующей неделе быть, сегодня просто он в пути. Вот, поехали дальше. У нас, знаете что? Да, про Яндекс еще. У нас с Гришей смешная история есть. Мы тут, значит, на неделе я с ним советовался по поводу всяких штук GPT. И Гриша мне говорит: а вот есть хороший сервис же у Яндекса. Называется 300. И он может пересказывать разные статьи. И мы с ним попробовали и увидели удивительное, что, например, статью «Ведомостей» он перескажет без проблем. А статью, ну, скажем, «Медузы», он напишет: нейросети пока не умеют пересказывать такие статьи, попробуйте другую. И мы начали выяснять и выяснили, что агенты заблокированы, еще какие-то там вот, в России. Ленту.ру пересказывает, газету.ру прекрасно, а в какую-нибудь новую газету Европы нет. Вот, очень, очень интересно работает сервис 300.я.ру.
Не умеет. этот сервис, он же не просто так в воздухе существует, он же еще встроен в Яндекс.Браузер, и получается, что у нас теперь есть еще и браузер с цензурой. Он такой, ну, как бы это не настоящая цензура, в том смысле, что если у тебя VPN включен, ты на эту статью можешь зайти и глазами ее прочитать. Но да, вот этот сервис, позволяющий тебе получить сокращенный текст этой статьи и там быстро пробежаться по основным тезисам, нет, он больше не работает. И, в принципе, эта модель, ну, в принципе, почему так произошло, оно понятно, да? То есть ни у кого, думаю, вопросов нет, по какой причине сервис решили не запускать на заблокированные ресурсы. Можно всегда придумать здесь техническое обоснование, я легко могу сейчас высосать его из пальца, но думаю, что на самом деле это не случайность. Ну, в смысле, что думаю, что так, ну, было, да, задумано.
Но я об этом сервисе-то и не знал раньше, вот теперь узнал, что есть подцензурный сервис и браузер. Ну, браузер-то я раньше знал, что в нем это вмонтировано.
А почему браузер? А если ты в Chrome зайдешь, интересно, без VPN, выяснится, что Google подцензурный браузер или нет?
Не понял, в смысле, в Google все будет доступно. В Google нет функции показать тебе выжимку из статьи.
Chrome... Не, ну, во-первых, суммаризация, по-моему, там тоже есть, но неважно. Дело в том, что, условно говоря, что значит подцензурный браузер? Посмотри, Яндекс работает в России, российское законодательство есть.
И в российском законодательстве где-то написано, что нельзя показывать саммари из заблокированных статей? Да вроде нет.
Да, не, подожди. Условно говоря, вообще саммари не присутствует в законодательстве, я думаю, даже слово это.
Ну, правильно. И по этой причине ты мог сделать... Говори.
Ты мог поставить VPN и пойти туда, да, для того, чтобы обойти ограничения, которые установил РКМ. То есть у нас... Ты имеешь в виду, что браузеры были не подцензурные, а подцензурные были операторы связи, да? А теперь, типа, суммаризатор...
Да. Да, я имею в виду, что конкретно браузеры до недавнего времени старались игнорировать всю эту историю и никак вообще не быть замазанными со всеми этими списками там Роскомнадзора и остальных. Но тут нужно понимать, что чем дальше, тем больше браузер превращается не в программу, а в программу слэш-сервис. И та часть, которая сервис, очевидно, она под цензурой.
Гриш, ну ты же понимаешь, при чем здесь браузер, да?
Нет, браузер, я понимаю, именно поэтому и говорю.
Есть. Это, смотри, ну, он же браузер есть не, сервисы. Не имеет отношения.
Да. В браузере есть сервисы, и вся идея сервисов как раз в том, что это система, которая встроена, и она как бы спрятана за оболочкой браузера. Пользователь в целом не должен знать, что это там какой-то сервис. Он это воспринимает как функцию браузера. И тут вдруг внезапно выясняется, что...
Ну, интернет он тоже воспринимает как часть браузера, да? Но тогда конечно, у нас все браузеры подцензурные, и давайте не замазывать хрустальный Яндекс в этом отношении.
А какой это имеет отношение? Давай, подожди, Паш, стой. А что, мы сейчас зачем мы переходим на... лексику вида, а у вас негров линчуют. Но мы же сейчас говорим про конкретный браузер.
Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае.
Ты просто начинаешь говорить, что все браузеры одинаковые. Нет, это не так. Большая часть браузеров, работая с интернетом, воспринимает все сайты одинаковые. Ну, типа, есть сайт, хорошо. Да. Нет сайта, ну, нет сайта. В Яндекс.Браузере еще появились
раз, тогда
новые
вернемся,
фичи.
Ну, слушай. Давай. Ну, давай. Еще раз. Ни из Chrome, ни из Edge, ни... Что еще есть? Firefox. Из Российской Федерации, через оператора связи российского, заблокированный, не откроется сайт. Правильно?
Какое это имеет отношение? Допустим, так. Так, дальше. Следующий шаг.
Но это означает, что они все подцензурные, потому что интернет — это функция браузера. Ты только что со мной согласился.
Нет. Я сказал, допустим, что это так. А, окей, хорошо. Давайте тогда не будем про это спорить. Но мне кажется, что это, конечно, очень странная история. Непонятно, зачем было так делать. Типа, выбор компании. Это не выбор технологический, это выбор просто поведения компании.
Да это законодательство.
Нет такого законодательства. Нет такого законодательства.
По справедливости ради, законодательство блокирует сайты, но не блокирует пересказ о них. То есть все могут пересказывать, насколько я понимаю, все, что написано на заблокированных сайтах. Во всяком случае,
ну, так это доступ. Доступ. Ты понимаешь, в чем дело?
Нет.
Ну, юрлицо
нет,
осуществляет это, доступ это к этому так. сайту для пересказа. Нет? А как?
Ну, ребят, ну вот и тогда давайте я сейчас в Твиттер начну публиковать статьи, и пусть давайте посмотрим, как Роскомнадзор заблокирует Твиттер. Или что там должно он сделать? Обратиться к юрлицу и потребовать удалить мой аккаунт. Ну, нет ведь. Еще раз.
Ну, так он же так и делал.
Да нет. Ну, Твиттер же работает.
Так и делал.
Твиттер работает, большая часть соцсетей работает. В Ютуб, давай мы сейчас на Ютубе. Хочешь, я тебе перескажу ту статью, которую на сервис 300 закрыли, и посмотрим, как заблокируют Ютуб. Ну нет ведь? Вот я про это пытаюсь сказать, что есть позиция у компании. Позиция у компании простая. Типа мы делаем сервис таким же, как интернет в России. Должен ли был Яндекс так поступать? В смысле, обязан ли был? Нет. Понятно ли, чем бы это все закончилось? Да, понятно. Через полгода после всех, значит, разговоров и разборок с Яндексом этот сервис бы все равно закрыли. Но полгода он бы проработал. В смысле, полгода его бы закрыли, через полгода его бы заставили работать так, как сейчас. Просто Яндекс делает заранее так, как надо сейчас. Вот все, вся история. Тут никакого отношения к закону вообще нет. Это не про закон, это про желание следовать требованиям правительства. Это не про закон.
Требования правительства, как угодно это назови. Ну, компания работает внутри России. Мы живем, я живу в России. И каким образом? Что тут можно сделать?
Ну, что тут можно сделать? Устраивать итальянскую забастовку, так как это делалось в большинстве других стран. То есть, типа, просто говорить, мы так будем делать, как только нам выпишут требования, ну, предписание от правительства на тему того, что надо сделать именно так. Или вообще, в принципе, не заниматься подобным изготовлением сервисов. Так тоже можно. Просто, ну, вот эта полумера, сейчас мы заранее подложимся под нынешнее российское представление о реальности, которое не с законом связано, а с правительством. Ну, не знаю, для меня выглядит стрёмно.
Ну, хорошо, для тебя выглядит стрёмно, но при этом, условно говоря, ну, дальше я не буду про линчевание чернокожих говорить, давайте закроем эту тему, но реально, вот, мне кажется, излишние претензии вообще, вот, излишние. То есть вы уже не говорите про заблокированную часть РКНом, а теперь оказывается нейросеть суммаризирующая виновна в этом. Но это странно.
Ну, видишь... Я просто не очень понимаю, какая здесь связь, потому что на серверах Яндекса ничего не заблокировано, ты же знаешь. На серверах Яндекса все доступно, все статьи доступны. И пересказ этих статей тоже штука такая, да. Да, давай свернем на самом деле. Прости, я что-то...
Самое, конечно, потрясающее, я одну копейку буквально ставлю, что когда ты из-за пределов смотришь, ведь заблокированы они только в России, насколько я понимаю, эти сервисы. Когда ты из-за пределов России смотришь, Яндекс все равно тебе не показывает саммари. Хотя, казалось бы, в общем, если из-за пределов, почему нет? Ну вот, но он ничего не нарушает и вообще ни к требованиям правительства, ни к закону никак ни их не нарушает ничего. Вот, ну да ладно. ЕС тем временем, давайте в Европу как раз переместимся, откуда мы пытались воспользоваться услугами 300 Яру. ЕС назвал сроки обязательного перехода смартфонов на съемные батареи. Вот, и, конечно, это, как мне кажется, сильно... Ну, то есть, согласно принятой резолюции, к 2027 году, 20, через 4 года, продаваемые на территории ЕС должны иметь батарею, которую пользователь может легко заменить без каких-либо специальных инструментов или опыта по ремонту цифровой техники. Ну, некоторые издания отмечают, что формально закон будет действовать только на территории Европы, но производители, скорее всего, не станут выпускать две версии каждого устройства, поэтому нововведение может оказаться глобальным. Как, по-вашему, окажется оно глобальным? Учитывая,
думаю,
что все сейчас смартфоны
думаю,
топовые,
нет.
Все без
схемы. Ну, потому что, слушай, это левацкое иногда в очень хорошем, иногда в очень странном плане бюрократии Евросоюза. Вот она все время что-то придумывает, иногда это работает, иногда нет. Если вы помните, то такого рода же законодательство, касающееся там коннектора, это КПЛУ единственный был, так скажем, закон, который, в общем, на Apple смотрел. было введено про USB, до сих пор коннекторы на айфонах, как мы знаем, Lightning, который всех упарил вне зависимости от желания или недовольства европейцев, ну, вроде как, когда-нибудь перейдут, вот вроде как скоро, но что-то никак не дождемся. Я думаю, что найдут возможность какую-нибудь, я не знаю, уведомить покупателя, что устройство, которое он хочет купить, не соответствует нормам, и он с этим согласен. Что-нибудь в этом роде. Потому что, с одной стороны, это хорошо, потому что, ну, действительно, батарея обычно стареет раньше, чем любая другая электроника. То есть электроника устаревает скорее морально, да, чем физически. С другой стороны, это сейчас уже неотъемлемая часть человеческой жизни, смартфон, и не только в вычислительном или сервисном плане, но и в фэшн-плане, да, это элемент стиля. И, в общем, возвращение крупных, я не знаю, толстых телефонов, я не думаю, чтобы огромное количество людей приветствовало. Мы с тобой, Сашенька, прекрасно это помним, когда отдельно к нашим коммуникаторам первым, я не знаю, в начале, ну, там, в середине 2000-х, закупали в Китае огромные эти самые батарейки и специальные крышки. Причем батарейки весили, по-моему, грамм по 200. Я помню, что коммуникатор мой, iPad HP-шный, он при любом, даже не падении, а при неудачном каком-то повороте, у него все это вываливалось, и я в результате, у меня он такой был боевой, он был от, простите, презерватива или резинкой пополам перетянут, потому что тогда они были с клавиатурой еще. Да? Это можно было сделать. Сейчас посреди экрана, наверное, прости господи, резинка от гондона, это было бы странно. Но я думаю, что не выйдет у них. Ну, то есть, они это введут, если, то благодаря огромному количеству юристов и недовольству, что самое главное, по крайней мере, части покупателей, найдут пути для нормальной реализации.
Мне интересно, на самом деле, что произойдет в следующем году, потому что вот этот закон о заменных батареях, он на самом деле второй в цепочке, потому что до этого, напомню, в 2022 году был принят закон, согласно которому с осени 2024 года все телефоны должны заряжаться по USB-C, по проводу, который USB, там стандартизован. Да, да, стандартный стандарт USB-C, называется USB-C. Да, такой маленький USB-разъем, такой овальный, стандартный. Но, как вы видите, айфоны до сих пор на Lightning, и я думаю, что Apple выжимает последние соки из вот этого владения своим проприетарным разъемом, потому что все слухи, по крайней мере, говорят, и их слишком уж как-то активно подтверждают, что с 24 года новые айфоны будут уже с USB-C. Если это действительно будет так, это значит, что Apple готова к тому, чтобы подстраиваться под европейское законодательство, и европейский рынок для них слишком важен. И тогда будут и сменные батареи. Я не понимаю, как это сделать, честно скажу. Вероятно, Apple на самом деле уже к этому готовится, потому что вы сейчас легально в Штатах можете купить набор для разборки айфона и замены батареи. Закон, который сейчас принимается в Евросоюзе, предполагает, что это нужно делать без всякого дополнительного инструмента, но это значит, что часть инструментов нужно будет вкладывать вместе с айфоном. Другого варианта я не вижу, честно говоря. В принципе,
вот,
чтобы вы понимали,
меня,
это...
Да. Прости меня, какая задержка ужасная. Я к чему? Это не слухи уже. Было, по-моему, год назад, что ли, интервью Wall Street Journal с двумя функционерами Apple, где они подтвердили, да, будет USB-C, да. Ну, вот они тянут до последнего. И я уверен, что вот это-то стандартизует в немалой степени, потому что сам по себе Lightning – это, ну, уходящая натура, совершенно очевидно. Ну, то есть, технологически это отстойный, так скажем, элемент вообще Apple-овской экосистемы, они реально из него выдавливают по капле, ну, там, какие-то фантастические бабки, но они перейдут. Насчет, собственно говоря, этого самого батарейки, я не уверен, потому что, ну, вы можете на память сказать хотя бы один бренд крупный, который делает со сменной батареей? Популярный.
Нет, я вот силился и вообще не вспомнил.
Ну, короче, я думаю, что найдут они возможность какую-то договориться. Ну, в крайнем случае, я согласен, Гриша совершенно верно указал, каким-то образом легализуют или там, ну, будут действительно пинцетики эти вкладывать для открывашки. Но это приведет к тому, что просто они будут, видимо, зарабатывать еще и на ремонте, потому что, скорее всего, какой-нибудь хитрый клаузу вставят, что там все это что это не гарантийная типа замена.
Ладно, посмотрим. Значит,
сейчас,
у нас...
Сейчас, подожди секундочку. Тут мне просто, как леваку, мне важно указать, что в данном случае вот история про замену батареек, это не только замен, не только история про то, чтобы там, сделать хорошо людям, да, не только для того, чтобы люди могли сами менять батареи. На самом деле причина у этого в основном экологическая. Дело в том, что нынешняя система встраиваемых аккумуляторов, которые прям настолько вшиты, что никто их не может заменить, приводит на самом деле к довольно большому количеству так называемых выкидываемых телефонов, то есть телефонов, которые выкидывают по факту того, что просто испортилась батарея, а им еще пользоваться и пользоваться можно было. И, собственно, экоактивисты были главными, кто пытался продвигать вот эту историю про замену батареек изначально. Так что тут опять тоже левацкая тема, наши победили в каком-то смысле.
Ну, слушай, для меня, кстати, отдельный вопрос. Ты знаешь, что более экологически вредно? Потому что я так понимаю, что сейчас в основном все равно утилизируются сами по себе телефоны, они утилизируются с помощью, ну, как правило, компаний. Куда-то же девают люди, не выкидывают, а, ну, скорее телефон, то есть их до последнего перепродают. Когда у тебя батарея вышла из строя, то, в общем, то, что она окажется не в пункте приема батарей, мне кажется, гораздо больше вероятность, честно.
Ну, и знаешь, это твоя, тут, так тут сказать, все... обязанность, как потребителя, твоя обязанность, и, может быть, ну, экологическую повестку. Людей же научили каким-то образом сортировать мусор. Причем не приходят домой, не проверяют. И у нас всюду, и в Яндексе в том числе, стоят специальные, ну, есть на территории кампуса специальные места для утилизации батареек или там модных вот этих электрических, электронных курилок, там еще, в которых тоже батарейки, бог знает, что есть еще. И они всегда полны, люди приносят из дома, туда складируют. Ну, то есть, в принципе, перекладывать это на дизайн, на, я не знаю, на представление о стиле, мне кажется, достаточно глупо. Ну, я не знаю. Почему, если это экологические, собственно, соображения и такое количество экологически осведомленных, я не знаю, озабоченных людей, почему бы не поговорить с ними, в первую очередь?
Да, значит, тогда мы можем переходить к следующим темам. У нас уже скоро и новости искусственного интеллекта, но до этого пройдемся еще по двум вещам. Во-первых, Threads, который мы обсуждали в прошлой точке, значит, в Европе не просто не дают скачать из стора, и даже через VPN не пускают туда. Вот как охраняют личные данные в Европе. Я понял, что и я не могу ничего запостить в Threads именно из-за этого. Потому что, а может быть, нет. В общем, короче, у меня само по себе приложение есть. А запустить я туда ничего не могу, пощу, а мне говорят, не удалось загрузить публикацию, и так все время. Не знаю, что происходит, честно говоря.
Ну, вот. Происходит понятное дело. Напомню, что есть Data Protection Law и GDPR в Европе. которые нужно соблюдать насильственным образом. То есть, на самом деле, ты сам, как разработчик приложения, должен заботиться о том, что пользователи из Европы не подвергаются нарушению закона за счет, ну, с твоей стороны, за счет использования твоего приложения. Поэтому что нужно сделать в такой ситуации? Ну, просто закрыть работу этого сервиса на территории Европы. Прям совсем закрыть. Что, собственно, и было сделано. В Европе, во всем Евросоюзе запрещено пользоваться MetaThreads, потому что в первую очередь, насколько я понимаю, сейчас главное ограничение там, это то, что сервисы Instagram и Threads связаны напрямую, и ты не можешь удалить аккаунт, ты не можешь экспортировать данные только по Threads и всякое такое. То есть, типа, вот эта связь тесная, которая позволила сервису так быстро запуститься и стартануть, и набрать аудиторию, она же одновременно не дает пока сервису существовать в Европе. Наверняка что-нибудь придумают.
Да. И еще одна история, она вот мне ужасно понравилась.
Ну дайте, скажу, я же поднимаю руку. Ты.
Прости, не вижу, прости. Да.
Ах, вы плохие, я выстрел с как пионер или кто там сейчас.
Давай. Извини, ради бога.
Слушайте, у меня противоречивые, я тут вообще роль розового адвоката, кого, Дэвила или не Дэвила играю, но, короче, у меня опять Баба-Яга против, потому что, значит, когда я прочел эту тему в списке тем, я попробовал, у меня Threads работает, только что я запостил тест, если у вас работает, вы можете ознакомиться с этим коротким словом моей Threads,
как это называется, моей. Прости, пожалуйста, что я тебя перебиваю, но я хочу тебе напомнить, что твоя страна больше не Европа.
Не, ну понятно, что не Европа, но там запрещена грамм довольно давно. Запрещена грамм. Это VPN.
Собственно, Threads-то не блокировали, насколько я помню, нет?
В смысле, это мета, которая запрещенная экстремистской. Ты что, все брал, блокируется? Не-не-не, он у меня работает только с этим самым. Ну, давай, я сейчас проверю, но он, по-моему, работает только с этим самым, с VPN. И работает. И работает. Ну, сейчас я отключу вас.
Я вам хотел сказать, что вот это образец того, как выглядит блокировка с одной стороны. Если вам потом будут рассказывать кто-нибудь в каких-нибудь статьях, что Мета заблокировала Россию, бла-бла-бла, вот обратите внимание, в России Threads работает, он просто не работает, если он и не будет работать, то только из-за того, что его заблокировал Роскомнадзор. То есть, в принципе, там никаких ограничений
сейчас нет.
Короче,
не работает без VPN, я не знаю, что там с одной стороны, с другой. С VPN немецким работает, ну, конечно, то, что продается как немецкий VPN, может иметь какие-то особенности. Ну, например, с той стороны он может восприниматься не как немецкий, а как какой-нибудь еще. Я сейчас могу попробовать проверить. Но, в общем, история-то такая. Там все это вилами совершенно по воде сделано. И блокировка очевидна, и еще что-то. И, кроме всего прочего, сам этот сервис настолько нахрен никому не нужен, что я думаю, что ни с одной, ни с другой стороны никто особо ничего не проверяет. Ну, приблизительно так. Сейчас проверимся. Так, кто же я? Ну, вы давайте другую тему, я вам сообщу, и если будут новости о том,
хорошо,
через что я выходил в Threads.
Другая тема очень мне понравилась, потому что я вот хотел узнать у вас, заплатит ли мне Twitter, как вы полагаете? Значит, дело в том, что Twitter обещает платить верифицированным пользователям с хорошими просмотрами. Я пока не становился верифицированным, точнее, я был, но у меня отняли галку. Вот, и теперь предлагают за нее заплатить. Я не плачу. Но теперь говорят, что, короче, Twitter платил, ну, платит и будет платить тем, у кого прилично смотрит на Twitter. У меня, конечно, не очень смотрит, но я подумал, ну, почему бы не разогнать под это дело. Вот, например, писатель Брайан Красенштейн, у которого 750 тысяч фолловеров, значит, указал, что Twitter ему заплатил 24 305 долларов. Сообщают, что также у политического комментатора Бенни Джонсон, у него 1 700 000 фолловеров, 9 546 долларов. Я,
Это
конечно, попробую
за какой
организовать.
срок?
А вот не очень понятно на самом деле. Вот,
Так-то жить
но
можно
тем не менее.
нормально, хватит на масло-то с хлебом. В общем.
Это за срок с
Да,
февраля по
даже.
июль, ребята. За срок с февраля по июль.
Февраля, да, с февраля, да.
А.
Вот. Ну, в общем, все равно норм. Все равно ничего.
Да.
Вот, Гриш, что, надо галку брать, нет?
Ты знаешь, там чем дальше, тем больше, галку надо брать по другой причине. Потому что кроме вот этой новости про разделение рекламы, есть же еще одна, которая прошла очень тихо. Дело в том, что если вы не обратили внимания, зайдите обязательно в настройки и поменяйте. Знаете, в Твиттере есть приватные сообщения, там директ-месседжи можно отправить. Так вот, у вас директ-месседжи теперь по умолчанию принимаются только от платных пользователей. Там буквально сейчас на всех раскатилась галка о том, что директ-месседжи теперь принимаются только от verified пользователей. Это произошло буквально вот вчера, насколько я понимаю.
А это
А, то есть...
типа тех, на которых ты не подписан, или ну, чужих, или это в любом случае?
А, проверь у себя, пожалуйста, как у тебя выстоялось. У меня
Да, давай
выставилось
я
в
тебе
то, что...
попытаюсь написать. Давай я тебе
У меня
попытаюсь
нет блю,
написать, пока
у меня
ты
нет галки.
рассказываешь.
Попробуй. А
У
мы с
кого
тобой в
галка
друзьях,
есть?
знаешь, там сложный
Вот
вопрос.
именно, если в друзьях-то можно писать или нет? Вот давай проверим.
Да, если в друзьях, то все равно можно, но только если в друзьях.
А, можно.
Да, значит, то есть, по сути, сейчас Твиттер все больше и больше превращается в конструкцию, в которой все делается ради владельцев синей галочки. Что, в общем-то, в принципе, логично. И если уж ты готов платить Твиттеру, сколько там, по 8 долларов в месяц, ну, почти стольник, да, ты платишь сервису за его использование, ну, нормально, если он тебе будет немножечко этих денег возвращать, там, пару-другую тысяч, вполне себе, мне кажется, тебе стоит этим заняться.
Спасибо. Так, вот как закончим точку, пойду, значит, оформлять все. Вот. Павлик, ты что там хотел сделать? Ты сделал?
Гриша меня уговорил, что внутри своего
Хорошо.
социального графа можно пересылать. То есть от чужих людей таким образом, типа от спама, защищен ты 8 долларами. То есть спамер купит на 8 долларов и начнет рассылать. Вот я так это понял приблизительно. Ну,
Хорошо.
бог ведает. А скажи мне, пожалуйста, почему сотка? Это в расчете на год, что ли?
Ну да, 8 долларов в месяц это примерно сотка в год.
Ну, понятно. Ну да.
Так, поехали дальше. И у нас подключается к нам Василий Азаров с новостями искусственного интеллекта.
Привет,
Раз
привет.
про Маска... Да, привет, Вась. Про Маска заговорили. А он тут запустил собственную компанию. Там же была история с этой компанией в области искусственного интеллекта, когда он выступил сначала с письмом, а потом выяснилось, что у него самого есть такая компания. Вот теперь он ее официально запустил.
Он сегодня, между прочим, ну, немножко так, не сегодня, прошу прощения, на днях, он немножко пооправдывался за то письмо, сказал, что, ну, вот тогда у нас была мысль, что если мы немножко затормозим развитие искусственного интеллекта, то он нанесет меньше вреда. Сейчас мы уже понимаем, что это все-таки невозможно. Невозможно это затормозить. Поэтому компания xAI действительно запустилась вот на этой неделе. Хотя о том, что ее создали, было известно еще раньше из публикации журналистов Wall Street Journal, если я правильно помню. Но это просто тогда, грубо говоря, зарегистрировали юрлицо. Теперь же компанию выкатили, у нее есть целый веб-сайт. Они провели своеобразную презентацию и провели ее, разумеется, в пространстве Twitter Spaces, ну, потому что не на YouTube же с трансляцией выходить владельцу Twitter, который еще при этом максимально пытается всем продать этот Twitter как абсолютно универсальную платформу для всего. Вот смотрите, у нас тут и Clubhouse, и YouTube, и все в одном. Теперь же еще и искусственный интеллект. Что занятно, очень интересную команду собрал Илон Маск для этой своей компании xAI. Я думаю, что Григорию Букунову есть что сказать об этой команде. Там много интересных людей, выходцев из Гугла, из разных других IT-гигантов, но это я оставлю Грише. Про саму же компанию, в общем-то, за чуть больше часа, что сидели все эти люди в Twitter Spaces и вещали про, про то, чем они будут заниматься. Ну, понятно, в общих чертах, что будут они заниматься всем примерно тем же самым, чем занимается OpenAI, чем занимается Meta в соответствующих подразделениях, чем занимаются DeepMind и вообще гугловские, гугловские проекты, связанные с искусственным интеллектом. Это будет генерация текста, генерация картинок. Ничего пока что конкретного, никаких продуктов нам пока что не показали. Просто показали, смотрите, есть теперь такая компания, мы теперь тоже будем работать. Конечно же, Илон Маск, как всегда, упирает на то, что это будет самая честная, самая открытая, самая непредвзятая компания. В какой-то момент он даже использовал такое словосочетание, как TruthGPT или что-то вроде того, то есть нейросеть, которая говорит только правду, да, ну, как бы странно это не звучало, но вот мы знаем еще с истории с Твиттером, что у Маска есть такая, в общем, немножко бзик на свободе слова и на дискриминации по каким-то убеждениям, как правило, политическим убеждениям, из-за чего он, в общем, регулярно попадает во всякие скандалы, потому что его собственные убеждения, конечно, мы все знаем, бывают несколько неоднозначны. Ну, вот, на самом деле, и все, что можно сказать об этой компании, будет очень интересно понаблюдать, что же, собственно, она нам покажет.
Команда там реально довольно любопытная. Потому что, в принципе, там кроме Игоря Бабушкина, который ушел из OpenAI, есть ребята из... много ребят из DeepMind. В смысле, Бабушкин успел поработать и в OpenAI, и в DeepMind. Там есть люди из Microsoft, из Tesla какое-то количество людей. Ну, то есть, действительно, команду подобрали очень жестко. Там прям много очень красивых, громких имен. Интересно здесь, как собирали эту команду. Потому что, по слухам, многим из них предлагали... буквально как это, суммы с 9 цифрами. То есть людям предлагали буквально миллиарды долларов за то, чтобы присоединиться к этой команде. Там, правда, какие-то непонятные слухи ходят про то, что это чуть ли не комбайнный контракт, согласно которому ты в течение многих следующих лет не можешь никуда пойти работать по этой теме. Но по факту, когда тебе предлагают сумму даже в 1 миллиард, в принципе... наверное, можно сосредоточиться на работе и не искать каких-то повышений зарплат в ближайшие годы. Любопытно, что на этой странице, на которую вы можете посмотреть, она так очень легко запоминается, x.ai, там прямо офигенно. Вы зайдите туда и посмотрите, там крупно написано, что мы не имеем отношения к X-Corp, в смысле к нынешнему Твиттеру, хотя с ними дружим, но при этом каждая ссылка на каждую персоналию на странице ведет на его Твиттер. В принципе, это все, что нужно знать об Илоне Маске, об Илоне Маске, да, то есть даже здесь нам нужно обязательно попытаться попродвигать свою социальную сеть. В остальном, ну, фразы про свободу слова для меня звучат довольно смешно в отношении Илона Маска. У него не свобода слова, а свобода его слова, наверное, в первую очередь. Но в остальном это, правда, очень сильная команда и очень потенциально перспективный проект. Напомню, что Илон Маск в 2015 году был одним из кофаундеров OpenAI. Видимо, 14. Решил попробовать теперь, ну, 14-15, я не очень помню, да. Но решил давно, попробовать еще раз, но от души.
Не так давно если в интервью американскому... Да. Ой, прошу прощения, да, я быстро просто одну мысль вброшу тоже. Недавно, собственно, в интервью Такеру Карлсону на Fox News, еще до того, как Карлсона уволили оттуда, Илон Маск как раз рассказывал про его опыт работы с Сэмом Алтманом из OpenAI и о том, как расходятся их взгляды. Ну, в общем, да, всячески продолжает, пытается себя выставить, в общем, рыцарем, который за все хорошее, все против всего плохого. Павел.
Если позволите. Тут резко переключилось, прямо до этого у нас другим средоточием критики, другой юнит был. Теперь, значит, Маска все начали увозить там непонятно почему. Слушайте, он, конечно, человек, так скажем, весьма специфический, судя по всему. Я не знаю, как это, экзотический или еще какой-нибудь. Но достаточно при этом последовательный. Все то, о чем вы говорили, во-первых, он там пересказывал. И как он в 2014 году написал, что он боится. И я и вообще, это основная угроза. И в 2015 году или там в 2014 с Сэмом Алтманом основал OpenAI, который был, если вы помните, как раз типа его оружием или их оружием в борьбе с большими корпорациями, которые могут заполучить технологии AGI и там каким-то образом угробить все на свете. И якобы и покинул в 2018 году, как раз когда начали перепиливать из открытого некоммерческого, я не знаю, как это называется, там не учреждение, какой-то конторы, в такую полупрофитную. И по факту сейчас он запускает еще один раз уже сам все это. Действительно очень интересно, что из всей команды там то ли трое, то ли четверо из Гугла. Из DeepMind, из Google Mind, там, ну, больше всего. Есть чувак из Торонто, который, как известно, в общем, такая родина, колыбель современного, так скажем, взгляда на нейросети, потому что Хинтон там и, по-моему, Бенджо, как его там? Забыл ее. Ну, в общем, еще один канадец, еще один папа или мама. AI в Торонто преподавали. И, конечно, очень приятно, что главным человеком представлен Игорь Бабушкин. Он на этом представлении в Spaces не зря был первым. Я думаю, что это отчасти попытка отзеркалить, значит, структуру OpenAI, где главным научником является, ну, тоже человек, родившийся в Советском Союзе, Илья Суцкевер, тоже с удивительным, конечно, каким-то контрактом, там какие-то миллионы у него ежегодно ему выплачивают, еще что-то. Вот это вот новое, видимо, Суцкевер в представлении, собственно, Маска. Но единственное, о чем он говорит, действительно, посмотрите, все захватили, значит, будут строить все больше и больше нейросетей, для этого нужно все больше и больше электричества. И там у него довольно странный взгляд на вещи. Он, значит, в этих Spaces говорил, что вопрос даже не в вычислительных мощностях, которые, ну, сейчас считаются ограничением, да, в построении все больших и более сложных систем, потому что не хватает даже большим компаниям, значит, этих видеокарточек. Если помните, по-моему, в прошлом году или в этом объединялся Microsoft огромный с кем? С Oracle или еще с кем-то? Говорили, что мы ударяем по рукам, будем вместе тренировать, чтобы как-то сэкономить на огромных кластерах. Он считает, что в будущем просто электричества начнет не хватать людям. И вообще пересчитывал все это в результате в потребление, так скажем, цифровой интеллект на душу населения в киловаттах считать начал. Вообще, конечно, так, эти Spaces, мало того, что они были по качеству звука, по-моему, хуже, чем наша с вами трансляция, ужасающая совершенно, причем они периодически еще забывали отжимать клавишу mute, и там такая по минуте, по две вообще полная тишина, ты думаешь, да господи, еще полчаса должно быть, что они там что-то должны говорить. Ну, конечно, очень смехотворно было, но, в принципе, у него взгляд такой, как будто бы мы вместе с ним познакомились где-то, знаешь, в читальном зале в Советском Союзе и читали только фантастику. И вот он до сих пор этими мыслями и живет. И более того, как это ни странно, своей жизнью, опять же, вот этой вот экзотической чрезвычайно, он это подтверждает. Он очень хочет на Марс. Он сделал электрическую машину. Он запустил эту электрическую машину в космос. Он уже второй раз запускает, я не знаю, какую-то AI-компанию. Вот если есть воплощение нёрда какого-то, это, по-моему, он. Да, он, может быть, многим не нравится, но он, в принципе, достаточно последовательный. И в отношении свободы слова, который, ну, как-то трактует он по-своему. Да, наверное, он по-своему ее трактует. Но он единственный, и, так скажем, из известных мне владельцев компании, который выложил переписку своей компании, ну, когда она была еще не его, значит, силовыми ведомствами. И, по-моему, части людей это как бы показало, что, в общем, свобода свободой, но на каком-то уровне, типа, позвони как-то своему куратору, работает как минимум в Америке тоже, не только в России. Ну, собственно, все изменения.
Я предлагаю не сваливаться в кроличью нору про свободу слова и то, как американские спецслужбы взаимодействуют со социальными сетями. Это длинная история, мы, в общем, более-менее о ней знаем. В подтверждение твоего тезиса о том, что Маск такой, такая квинтэссенция нерда, конечно же, и во время этой же самой презентации в Spaces, которую слушать, безусловно, было очень тяжело, во многом даже не только из-за звука, а из-за того, что просто Илона Маска очень тяжело слушать. Он очень тяжело говорит, он не самый лучший оратор. И он там несколько раз делал отсылки к фильму «Терминатор» и объяснял, что вот эта его компания XAI нужна для того, ну, очень грубо суммируя его слова.
Вась, точно эта компания нужна, чтобы не было... Мы одну и ту же смотрели. Не было там
«Терминатора».
Вероятно,
в Твиттере. Ну как же, подожди.
Не было вроде «Терминатора».
Значит, возможно, это был какой-то другой его комментарий, потому что я несколько его комментариев читал и слушал, и смотрел на YouTube.
Ну, возможно, у меня что-то смешалось в глазах.
Но, да, но он, да, его идея была в том, он прям несколько раз это повторил, что мы должны понимать, что сценарий фильма «Терминатор» абсолютно реален, и мы не должны его допустить. И вот мы такие, здесь компания XAI, которая будет делать добрый искусственный интеллект, который никого не захватит, никакое человечество. По-моему, именно так обычно начинаются фильмы катастроф.
Ну, может быть, а может быть и нет. Там интереснее что? Что их очень мало, и он им пообещал, видимо, денег. И не только денег, а свободу в реализации каких-то своих идей и много компьютеров. Много компьютеров и возможность критиковать или каким-то образом взаимодействовать с другом. То есть у них, у каждого по факту, кроме одного человека, который занимается, собственно, построением вот таких быстрых кластеров вычислительных, у них у всех проект AI, да? И каждому выдадут какой-то там огромный кусок компьютера, и они там будут крутить свои нейросети. Еще более того. Они очень туманно намекали, но очень интересно, да, о том, что, в принципе, поскольку они где-то в темную, в тихую уже работали, у них есть очень обнадеживающие результаты какие-то, чего-то нового. Ну, насколько нового, это мы увидим, потому что они пообещали в течение пары, ну, нескольких недель сделать либо какой-то анонс, либо что-то показать. Так что, в принципе, я думаю, что мы не последний раз про это разговариваем. Очень в этом плане здорово. И очень в этом плане обидно, что отошедшие от прямого управления Альфабетом, то есть Гуглом, Пейдж и Сергей Брин, ну, в общем, как кажется, на сегодняшний день угробили лидерство этой компании в этой области. Потому что все, практически все, что делалось там последние 10 лет, почти все делалось именно в Гугле. И потому, сколько людей из Гугла сейчас работает в OpenAI, и в этой новой конторе мы видим, что какие-то перспективные люди оттуда, если даже не бегут, то легко покупаются. И то, что нормально ничего Google не запустил в ответ на Bing, ну, по крайней мере, широко не запустил, это тоже тому подтверждение.
Я предлагаю как раз на этих словах рассказать еще об одной новости, хотя бы коротко, как раз да, про да, то, да. Что запустил Google. Я не могу, Павел, с тобой целиком согласиться в том, что и в каком количестве угробил Google и лично там Сергей Брин или Ларри Пейдж, потому что все-таки мне представляет рынок как просто с дикой скоростью растущий, развивающийся, и здесь сейчас лидеры будут меняться все время и, скорее всего, очень часто. Но это мой прогноз, посмотрим, как будет на самом деле. Так вот, Google представил таки свой чат-бот BART в гораздо большем количестве стран, нежели чем раньше это он был доступен преимущественно в США. Теперь он доступен и во множестве стран, и на множестве языков. Я, наконец-то, без VPN в него залез и прямо-таки пощупал. И пощупал я его специально на русском языке, потому что русский язык тоже добавили официально. Там, конечно, еще висит везде там 10 плашек о том, что, извините, это все только экспериментальные версии и вот это все. Ну, как более-менее сегодня везде, да, всем хочется попробовать, поэтому вот вам немножко недопиленный, немножко сыроватый продукт. Но я вам должен сказать, за какие-то 10-15 минут, которые я провел в этом обновленном барде, теперь официально доступном в моей стране, в Литве, я был очень приятно удивлен, потому что я прогнал через него несколько своих достаточно стандартных запросов, связанных с поиском в интернете, в том числе, а конкретно я довольно часто прошу нейросеть ту или иную, чаще всего это ChatGPT, сходить на какой-нибудь сайт и что-нибудь посмотреть. ChatGPT, кстати, недавно эту функцию обрубил, теперь это можно сделать только в Bing. Ну, окей. Этим я, тем не менее, регулярно пользуюсь, и вот посмотрел, как это работает в Барде. Я дал ему довольно простое задание. Нужно было сходить на сайт, где написана статья, написана она по-английски. Я хотел бы, чтобы он пересказал мне ее, короче, в 3 раза и по-русски. И оценивал я, конечно же, в первую очередь качество текста, потому что язык — это именно то, с чем сейчас нейросети, в чем сейчас мы видим больше всего ограничений. Такие языки, как русский, не самые популярные, прямо скажем, в мире, они, конечно, не в приоритете у разработчиков, но тот качество того текста, который выдал мне Барт на несколько моих запросов, меня прямо потрясло. Это прямо очень хороший текст, который я могу просто взять, там, скопировать, поставить и пользоваться им вот как есть. С чатом GPT в, наверное, 90% случаев я текст редактирую, переписываю, сокращаю, исправляю его ошибки и неточности, загоняю еще несколько промптов, чтобы его уточнить. Ну, в общем, очень, кстати, получилось здорово. Я прям всем рекомендую потестить новый Барт.
Клево. А кто-нибудь уже тестит?
Сорян, там уже заканчивается, но насчет непопулярности русского языка, это третий язык интернета, это один из самых популярных языков, значит, его очень удобно на нем обучаться, да? Ну, в общем, по сравнениям, по-прежнему Барт отстает почти от всего, включая огромное созвездие опенсорсных нейросеточек, которые выросли из выложенных Фейсбуком, как они, ламы, там, как она называлась, да? Но от огромной корпорации, которая родила мышь, которая чуть-чуть правильнее, ну, или тебе больше нравится говорить, как говорит по-русски, а Bing тоже говорит по-русски, да, с самого начала, а это тоже GPT-4. В общем, я что-то в этом сильно, сильно не уверен. Ну, мы увидим. Все бегут в эту сторону. Все увидим.
Спасибо большое. Благодарим и Василия, только что к нам зашедшего, Василия Азаров. Ссылка на его канал про искусственный интеллект у нас в описании. Также вы найдете в описании к сегодняшней точке и ссылки на телеграм-каналы Григория Бакунова и Павла Кушелева. Также прошу подписываться на мой канал и ставить лайки. До следующей недели с вами прощается точка. Всего хорошего, пока.